Дневник читателя.
С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе роман Светланы Павловой «Голод». Обсуждаем самый яркий дебют 2023 года.
Книжный разворот.
Когда литературные критики, издатели подводили итоги 2023 года и называли свои самые яркие книжные впечатления для журнала «Прочтение», в списке несколько раз фигурировал дебютный роман Светланы Павловой «Голод». И поскольку и для меня этот роман стал открытием прошлого года, я пригласила писательницу Светлану Павлову поговорить об этой книге сегодня в программе. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте, Наталья.
Давайте немножко расскажем о том, что это за книга. Это роман о молодой 30-летней девушке Лене, которая проживает довольно сложный период своей жизни. Она справляется с расстройством пищевого поведения, она переживает внутреннее взросление и выясняет свои отношения с близкими и одновременно пытается устроить свою личную жизнь. Казалось бы, современная проза о современной жизни. Именно этого нам так не хватало. И я должна сразу сказать, что меня поначалу испугало и название романа, и аннотация, которая обещала проблемы пищевого поведения, и я подумала, что вот, будет очередной роман о травме, и, наверное, я как читатель этого уже довольно много прочла и не хочу. Каково же было мое приятное удивление, когда я ошиблась. Это действительно роман о травме, но при этом это роман о сегодняшнем дне. Свет, я хочу спросить вас, каким этот роман стал для вас, каким он был задуман и каким он в итоге получился, потому что мы же знаем, что текст тоже командует писателем, и это не то, что хвост виляет собакой, просто текст всегда важнее.
Да, все верно. Текст действительно часто командует писателем. Если говорить о том, каким он получился для меня, я, может, сейчас банально скажу, но он действительно получился целительным, потому что, когда я села его писать, и я прям вот написала первую строчку, я дала себе зарок, что то пока я занимаюсь этой книгой, я ни минуты своей жизни не буду посвящать подсчетам КБЖУ и размышлениям о том, насколько моя талия велика или мала. По итогу, видимо, мне так понравилось это состояние, которое было для меня новым за последние лет 15, что когда я поставила точку, я подумала, что я не хочу из этого выходить. Я не хочу звучать как-то слишком позитивно. И, конечно, проблемы до сих пор есть, и я не всегда просыпаюсь и смотрю на себя в зеркало и думаю, боже, какая красотка. Но для меня это просто было личным огромным сдвигом. Поэтому даже как-то в финал я знала, что я хочу, чтобы он был светлым, чтобы в нем была надежда. И вот, кстати, это интересно, что в начале, когда я еще только на этапах задумки, я рассказывала об идеях этого текста своим мастерам в магистратуре, Марине Львовне Степновой и Майе Александровне Кучерской, они не в полной мере в него поверили, потому что, наверное, ту концепцию, которую изначально предложила, она была слишком слащаво-приторной, потому что так в жизни не бывает. Там как бы было в духе, и она проснулась, и все стало хорошо. Но вот как бы в процессе письма ко мне пришло и то, как в тексте это должно вырулить, и то, как это должно вырулить для меня.
Мы встречаем героиню Лену в такой момент, когда она ждет двух курьеров. Мне очень нравится эта сцена, потому что она немедленно тебя переносит в Москву, сегодняшнюю, которой так мало в литературе, и отдельное за это спасибо. И героиня Лена ждет двух разных курьеров, потому что не может заказать все в одном заказе. Это тоже понятно каждой девушке, и на самом деле не только с едой это связано. А когда мы прячем какие-то свои страхи, мы пытаемся сделать их незаметными, хотя, в общем, никому нет дела до того, какой набор продуктов везет курьер, но она заказывает сладости одному, еду другому, понимает, что сейчас она все это на ночь съест, потом от этого всего избавиться, ляжет спать с немыслимым комплексом чувств, где, наверное, вина, да, и стыд, и вообще на себя какое-то злость и разочарование превалируют. И тем девчонкам так или иначе это знакомо. В этом смысле кажется, что текст абсолютно универсальный, потому что даже те, кто доволен собой, они все равно так или иначе после отпуска, до отпуска, перед летом, после лета, в бассейне и так далее, смотрят на то, как они выглядят. Тут вы попали абсолютно, хотя я понимаю, что ни один текст не пишется для кого-то. Первое желание, да, это все-таки поговорить с самой собой. И тут я должна спросить про писательский путь, потому что это дебютный роман, и вот он получился, к счастью, таким заметным. Но за этим стоит огромный труд. Вы уже упомянули и магистратуру, и Марину Степнову, и Майю Кучерскую. Но, тем не менее, кто привел в писательство, как пришло писательство.
Не в полной мере правильно называть «Голод» дебютным текстом, потому что, ну, правильно сказать, что можно сказать, что дебют во взрослой прозе. У меня до нее был написан «Young Adult» роман. Как я пришла к этой теме? На самом деле, это очень интересный вопрос, как вообще искать свою тему. Вот у меня скоро начнется курс, где я буду рассказывать, как писать о современности со своими коллегами в Creative Writing School, как раз, которую я тоже закончила много-много раз. И у нас там одно занятие прям посвящено тому, что зачастую как написано менее значимо, особенно для дебютанта, чем что написано. Я начала писать прозу, наверное, лет в 20, то есть почти 10 лет назад. Я открываю, когда тексты вот эти старые, понятно, что они там смешные, хромые, из-за чрезмерных каких-то игр с языком и так далее, но главная проблема их заключается не в этом, а в том, что они написаны просто для того, чтобы быть написанными. Мне вот понадобилось очень много лет, чтобы понять, что в книге всегда должен быть очень сильный личный заряд, особенно когда ты пишешь роман. Роман — это гонка на длительную дистанцию, и невозможно. Меня просто часто спрашивают молодые писатели, как заставить себя писать книгу. Мой ответ — это должна быть такая вещь, которая просто вот раздирает вам душу, и вы не можете не проводить с ней время. В моем случае это была эта история. Мне очень хотелось высказаться на эту тему. Меня прям, знаете, как говорят, деньги жгут карман. Вот меня эта история прям жгла душу. Мне нужно было это в какой-то момент проораться, в какой-то момент я себя успокоила, поняла, что нельзя как бы рассказывать это, нужно так возвыситься над этим и не говорить извне, а чуть-чуть сверху. Но вот драйв, импульс сердечный, душевный, он очень важен.
Тогда я задам вопрос про так называемую автофикциональную прозу. Сейчас очень популярно направление автофикшена, и многие как раз молодые авторы, авторы, которые хотят пробовать себя, они думают, что вот их опыта достаточно, и пойду-ка я по пути не художественного романа, а по пути тех, кто рассказывает через свой жизненный опыт о чем-то важном. И кажется, что этого достаточно. И я попрошу тогда прокомментировать, хватает ли действительно только личного опыта, потому что для этого забега на длинную дистанцию своей маленькой короткой жизни может не хватить, даже если там были очень серьезные переживания, очень серьезные вещи. Что еще нужно, чтобы собственный опыт перерос в большой роман? Потому что мне кажется, что как раз «Голод» получился очень современным сегодняшним текстом про целое поколение. И более того, это не только 30-летние сегодняшние, живущие в современной Москве, которая здорово описана. Это, в принципе, женщины, девушки вот на этом этапе жизни, когда они уже живут самостоятельно, когда они уехали, как наша главная героиня из Астрахани, в Москву или куда-то еще, просто движение происходит, когда строится карьера и когда еще нет опоры, когда вот этот молодой человек один, у него есть время на строительство своей жизни, время на движение своей души, и он неизбежно копается в себе. Вот это очень универсальный период.
Что касается того, можно ли выехать лишь на одном личном опыте, особенно когда ты молодой, и жизнь у тебя довольно обычная, в том смысле, что ты там не оперная певица или не исследователь Арктики. Ответ – нет. Я думаю, в чистом, в сухом виде, если бы я просто там рассказала про мой невероятный жизненный путь, конечно, читать об этом бы никто не стал, кроме там моих близких. И важно было думать о том, какую концепцию, какие стратегии, какие фишечки к этому применять. Я думаю, что очень важный пласт романа – это переписка главной героини с ее бабушкой. Это была то, что я называю работой с семейным архивом. Письма бабушки были настоящие. Это письма, собственно, моей бабушки, с которой мы переписывались по электронной почте много лет. И на самом деле она, по-моему, эта часть собирает наибольшее количество комплиментов. Да. И мне даже неловко их принимать, ведь это не мой литературный дар, а другого человека. И ей, конечно, большое спасибо за то, что она была не против, чтобы это было напечатано однажды.
Цитата.
Тема о жизни. Хожу на компьютерные курсы. Неплохо. Сейчас изучаем устройство компьютера. Например, компьютер состоит из съемного диска, жесткого диска и оптических дисков. И каждую составляющую подробно рассматриваем. Если я все это освою, смогу более свободно и с пониманием использовать возможности компьютера. Читаю Аксакова, семейную хронику. Пообщалась немного с тобой. Пока. Тема о жизни. Привет! Как это здорово, что ты пошла на курсы. Помнишь, как ты помогала мне в институте оформлять список литературы и от руки писала на бумажке длинные сайты в формате HTTP? А я мало читаю. Мало времени. Недавно только довлатовский компромисс. Так грустно стало, знаешь, чуть с работы не уволилась. Это ж про мою жизнь. Купила еще маленькую жизнь, ее все активно обсуждали. Но тебе лучше не надо, будешь плакать. Люблю.
Это кажется, ну, вынула письма, но вот на самом деле это было непросто, ведь писем этих было почти 7 тысяч, и мне, когда я их отбирала, это тоже была большая работа, потому что она должна была показывать контекст, в котором мы живем, а какие-то исторические события, которые они действительно с 2014 вот до года ее смерти, 2021-го столько всего случилось, какие-то культурные отсылки, там есть книги, есть фильмы, это такая... тоже попытка не в лоб рассказать об интересах героини, о том, о чем она рефлексирует не в своем привычном окружении, и тоже ее как-то подсветить. Но это вот как вот одна из частей ответа на вопрос, почему нельзя выехать лишь на одном жизненном опыте.
У книги довольно счастливая судьба, потому что рукопись вышла не где-нибудь, а в редакции Елены Шубиной. Тут я не могу не спросить о рецепте продвижения книги. Да? На примере успеха всегда удобно рассматривать возможные пути. Сказали, что написали роман, потому что нельзя было не написать. Это, в общем, то состояние, которое действительно часто приводит людей в литературу. Но дальше они движутся совершенно по-разному. Мы в прошлом году, например, обсуждали в этой студии роман Хелены Побярженной «Валсарп», тоже такой яркий пример дебюта, и Лена рассказывала о том, как она отправила готовую рукопись, причем ей было жалко отправлять весь текст, она отправила 20 страниц, и вот в издательстве в самотеке выудили эти 20 страниц, и в них поверили. Но пути могут быть совершенно разные, не обязательно приходить с готовым текстом. Как было в вашем случае?
Да, кстати, про «Валсарп» скажу. Это действительно невероятная история. Я очень много об этом думаю, что вот всем кажется, что литературная комьюнити очень закрытая, туда берут только своих. Это немножечко правда, но окошки, форточки приоткрываются, и сейчас много появляется более лояльных к новичкам институций. Вот тоже резиденция Переделкин, которую я обожаю, и питчинги и так далее. Что касается истории с публикацией, здесь помогло две вещи. Во-первых, участие моего любимого агента Гали Бочарова, без которой бы ничего этого не сложилось. Она, когда прочитала текст, она как-то очень грамотно поняла, где это может быть. Мы обсудили. Были другие варианты, кроме редакции Елены Шубиной. Но решающую роль также сыграл питчинг в магистратуре, который проводится у нас на втором курсе. Наверное, это сейчас пища для размышлений, для всех сомневающихся, поступать или нет, в том плане, что поступать стоит, потому что действительно есть варианты для развития. Питчинг был как раз с Таней Стояновой, с другими издателями.
Татьяна Стоянова — это бренд-менеджер редакции Елены Шубиной.
Да. Я на нем как-то реально очень круто выступила. Я не знаю, что это было. Тоже, может, какой-то заряд. Это, кстати, не первый питчинг, на котором у меня как-то получилось произвести хорошее впечатление. И меня довольно часто спрашивают, как тебе там удается это сделать. И когда я анализирую, почему у меня там стало это получаться, я вот что поняла. У меня карьера профессиональная начиналась в «Глянце». Я довольно долго работала в отделе культуры. У нас было так устроено, что отдел культуры — это, конечно, здорово, но писать надо про звезд и так далее. У нас любили новости про разводы звезд, про помолвки, про сплетни, свадьбах и так далее. А мне все было ужасно неинтересно. Я училась тогда на театроведческом факультете в ГИТИСе, я хотела рассказывать про балет, там, про театры. А мне все говорили: Свет, ну не надо нести этот вестник культуры. И вот как бы каждую неделю, когда я приходила и приносила темы на все мои там театры, оперы и балеты, мне все говорили: ну это махровый вестник культуры, это неинтересно. А я говорила: да нет, это очень интересно, послушайте, это классно. И мне все говорили: вот, ну продай мне это, ну вот продай мне эту новость. И тогда у меня однажды зародился такой коварный план, что вот сейчас новость о том, что там убьют или у кого-то там родился ребенок, я расскажу, ну, довольно тускло и посредственно, а про балет я расскажу все самое главное, засуну там в первые 10 секунд презентации главные имена и главные подробности, и это сработало. Наверное, если там нас сейчас молодые авторы слушают, которым это предстоит, вот это я могу им посоветовать. Держите в голове формулу моей бывшей начальницы, которая все время мне говорила: продай мне эту новость.
Правильно ли я понимаю, что эта самая начальница тоже есть в романе, потому что наша героиня Лена, героиня романа «Голод», работает как раз в индустрии, где ей требуется писать тексты. У нее есть начальница довольно стервозная, обаятельная и дерзкая, и яркая, которой все хотят понравиться, чтобы сделать свою карьеру, в том числе героиня. И мне страшно нравится, что ее зовут Татьяночка Борисовна. Это отражает многое даже в этом имени. Все ясно. Правильно ли я понимаю, что это она?
Это скорее собирательный образ разного. Она все-таки, конечно, немножко карикатурная, такая даже чуть гротескная дама. Взяла ото всех...
Все лучшее сразу.
Да, все лучшее сразу взяла от всех, с кем мне доводилось взаимодействовать. Мне даже было важно не показать ее какую-то вот стервозность, именно которая бывает, обладают некоторые боссы, а то, как героиня все время пытается заслужить ее любовь, пытается ей нравиться. Она очень хочет стать ее подружкой. И если говорить о том, где вот граница между вымыслом и моей жизнью, вот про это я могу точно сказать. Это был мой паттерн поведения на многих работах очень много лет. И мне вот всегда хотелось очаровать, впечатлить. Но потом стало понятно, что это не очень рабочий вариант.
Что помогло, как вы думаете, перенести вот этот мир, хорошо вам знакомый профессионально, в роман? Потому что это ведь не основная линия, да? Это просто фон жизни героини. Но тем не менее получилось очень ярко и здорово. Многие даже маститые писатели не могут это сделать. То у них сленг кажется каким-то нарочитым, то у них герои разговаривают, как будто они в 20-е годы 21 века, а там в 90-е. Не хватает даже опытным авторам чего-то волшебного, вот этой волшебной пыльцы, чтобы мы, читатели, поверили в сегодняшний день на этих страницах. У вас это здорово получилось. Что помогло?
Как меня недавно спросили, что вас вдохновило написать эту книгу, или действительно ли вас вдохновило расстройство пищевого поведения написать эту книгу, я вот думаю, как может там слово расстройство пищевого поведения вдохновило быть в одном предложении здесь. Не знаю, меня вдохновил, наверное, мой протест против этой офисной культуры. Я вот в какие-то моменты сидела на всяких созвонах, при том, что я просто обожаю английский язык, и я пользуюсь англицизмами, потому что мне действительно кажется, что в каких-то ситуациях сказать фразу «not good, not terrible» — это как-то более исчерпывающе, чем сказать «не хорошо и неплохо», но вот этот вот язык корпораций, который как будто даже он настолько ленив, что не может найти аналогов, поэтому люди разговаривают словами за sign, asap, на близ, это становится основным языком их коммуникации. В этом языке вообще нет ничего человеческого, в нем нет тепла, в нем есть какие-то обрывки названий каких-то функций приложений. Это все очень грустно, и я все это наблюдала в какой-то момент, когда я поняла, что это так сильно вызывает во мне эмоцию. Естественно, я подумала, надо это сублимировать куда-то, поэтому я садилась, я прям записывала какие-то перлы. Естественно, я все это потом как-то переделывала, потому что я же... Нужно как-то немножко...
Творчески перерабатывать, да.
Во-первых, творчески перерабатывать, во-вторых, просто из уважения к говорящим, не сохранять им то, что они сказали, но как бы смысл там от того, что я слова поменяю местами, он примерно остается тот же самый. То есть я просто очень внимательно это слушала, я это записывала, и потом я рассказала, как это.
В общем, мы возвращаемся к тому же. Опять пиши о том, что вызывает у тебя сильные эмоции, и о том, что ты хорошо знаешь, и тогда получится. Получится действительно живой текст, и кроме того, что его через питчинг взяли в редакцию Елены Шубиной, поверили и издали. Книга вышла еще в виде аудиокниги, записанной в издательстве «Вимба», что, на мой взгляд, тоже большая удача для взрослого дебюта. Я спрошу о голосе. Участвовали ли вы в выборе? Была ли это ваша идея? Кто, как и почему стал голосом романа «Голод»?
Конечно, участвовала. Это прям была сразу моя идея. Притом, это когда вот, опять же, мы с агентом Галей как-то созванивались, когда обсуждали варианты, и как-то у нас это так даже синхронно произошло. А вот это вот я забыла, как зовут. И я такая, да-да-да, я вот хотела Лизу Янковскую очень. Потом вот с ней связались, она сказала, что она сначала почитает текст, если ей понравится, туда. И я очень переживала, потому что... Ну, я бы, в принципе, расстроилась, если бы даже не просто она отказалась, а чтобы ей не понравилась моя книга, но она сказала, да, давайте делать. Я обожаю Лизин голос. Я вообще считаю его очень талантливый. У нее голос реально удивительный, он узнаваемый, и он низкий, и, наверное, это как всем женщинам, которые кудрявые, они выпрямляют волосы, а те, кто прямые, они завивают. А у меня голос очень высокий, и мне хотелось, чтобы был такой противовес в виде тембра. И я была на первом дне записи, и это было просто потрясающе. Она где-то очень с иронией, где-то, наоборот, серьезно и глубоко. Я прям реально в восторге от того, что получилось.
Ну что ж, мы можем послушать фрагмент аудиокниги «Голод», читает Лиза Янковская.
Цитата.
«Господи, помоги!» Начала с борща, хоть он уже и успел подзаболотиться. Гореть времени не было. Решила пить прямо так, из кастрюли. Затем колбаса. Откусила прямо от палки, потом отрежу. Банка соленых огурцов, мутно-серый и горчат. У мамы лучше были. Еще 3 картофелины, хлеб, оливье с этим сраным яблоком, еще хлеб до горбушки, маковый торт. Кидала как в топку, не жуя особо и не чувствуя вкуса, лишь бы исчезли они все. Личико, платье, Елена Александровна, Сережа, мать, чертов этот Хэллоуин, а вместе с ним офис и Татьяночка Борисовна. Ну а дальше автопилот. 40 бёрпи, синий блистер, красный флакон, торги с аннотацией, грозившие летальным исходом за передоз. В ожидании мочегонного и слабительного эффекта я направилась в туалет. Там долго рассматривала в зеркале личико. Огромное, одутловатое, словно чужое. Оно смотрело с 3 сторон сразу, центральной и 2 створок по бокам. Перекрестилась и той же рукой 2 пальца в рот. Все, что не успело уйти вниз от желудка, отправилось в обратный путь. Первый куплет, второй, третий. А едва отблевалась, кишки и почки ультимативно намекнули, мол, пора поворачиваться другой стороной. Пока из меня выходила вся жидкость и твердость, все последствия первого за 1,5 месяца срыва, личико таяло. И мне становилось хорошо. Я легла на холодный кафель и грустно срифмовала. Кафель, фалафель. Захотелось замуж, сдохнуть, чтобы кто-то обнял. Завтра 1 число и худший на свете день, воскресенье. А с ним... новый зарок не жрать, не блевать, покупать авокадо и ходить на силовые через день. Я знала, что никакая из этих инициатив не продержится дольше недели, до следующей ровной даты, ровного нахождения Луны в 5-м доме, до следующего обещания, которое обязательно когда-нибудь, но никогда не сейчас. Потом, посмотрев на часы, я, наконец, поднялась и убрала сотворенное свинство. Сделала чище, чем раньше, и видно было, что чисто здесь не делали очень давно. Заодно вымыла зеркало, пол, вкрутила давно выдохшуюся лампочку. До скрипа умылась мылом, рассмотрела себя в зеркале и даже обнаружила намек на скос скул. Довольная собой, я перезастегнула ремень. На 2 дырок влево от разношенной, привычной. Вернувшаяся из бани Елена Санна не заметила ни уборки, ни оскудевшего содержимого холодильника. Да и вообще, никто ничего не заметил. Впрочем, как и всегда.
Наверное, последний вопрос задам. Мы поговорили о героине, поговорили о том, что ее волнует, о том, где она работает, о том, как у нее складывается в семье. Но мы не поговорили о герое. В романе в определенный момент появляется герой. Расскажите немножко о нем. Кто же он? В середине романа появляется Ваня.
Да, Ваня – это человек с другой зависимостью, с которой главная героиня знакомится на группе. Он ошибается дверью, и так вот они знакомятся. Это отношение людей со схожей травмой, немножечко разной, но в чем-то и очень похожей, которым не нужно про себя и про свои странности очень много объяснять. Это очень сильный уровень взаимоподдержки. Это также... большая история про доверие. В романе есть момент, когда героиня проходит испытание. Точнее, она его не проходит, но потом понимает, что это была ошибка. Кстати, вот что было важно, он же в итоге оказывается слабее, чем она, потому что у нее получилось справиться, а у него не в полной мере. Мне кажется, очень здорово, что... это говорю, как будто я их не контролировала, я их не сама придумала, но все равно, допустим. Очень здорово, что она, несмотря на это, она продолжает этот путь. Она понимает, что будет тяжело, что не все там сейчас ровно, но они идут вместе.
Тут я поддержу автора и соглашусь абсолютно, потому что «Голод» Светланы Павловой – это действительно честный, искренний, современный роман о сегодняшних живых людях с их слабостями, с их проблемами, с их серьезными действительно травмами, которые они по мере сил преодолевают. И пусть это незаконченный путь, мы их видим на важном отрезке пути, когда происходит... внутреннее понимание, куда двигаться. И дальше финал может быть любым на самом деле. Не обязательно тем, который предложил автор, а тем, который может додумать читатель. И в этом тоже сила текста, когда ты продолжаешь с ним жить дальше, несмотря на то, что автор уже поставил финальную точку, и книга уже закрыта. Я на самом деле всем искренне рекомендую эту книгу. Она вышла в издательстве Елены Шубиной. Аудиокнига выпущена аудиоиздательством «Вимба». Большое спасибо, Свет, за разговор, за рассказ и за пример для молодых писателей.
Спасибо вам.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С писательницей Светланой Павловой, автором романа «Голод», беседовала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
Дневник читателя.